Всем добрый день, у микрофона Анна Буданцева. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного института города Екатеринбурга. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня с Дмитрием Борисовичем мы попытаемся разобрать притчу о догадливом правителе. Это отрывок из Евангелия от Луки, 16 глава, 1 по 14 стихи. Дмитрий Борисович, наверное, наши радиослушатели зададутся вопросом, почему именно эта притча, почему так пал наш выбор?
Во-первых, потому что эта притча, она очень известна, и она вызывает всегда очень много вопросов, потому что фактически в этой притче речь идет о очень нехороших вещах, об экономических преступлениях, о мошенничестве, да, которое Господь наш Иисус Христос
поощряет.
Да, ставит нам в пример некий, да. Вот. Что для нас, конечно, является странным и неожиданным. Вот. То есть, во-первых, притча вызывает очень много вопросов, да, у любого человека, который читает это Евангелие, да. Ну и во-вторых, ну вот сейчас идет время Великого Поста, это время добродетели. И вот эта притча как раз она говорит об этой самой добродетели. И мне кажется, что Великий Пост – это самое лучшее время для того, чтобы исполнить то, о чем в этой притче говорится.
Дмитрий Борисович, вы тогда, пожалуйста, прочитайте этот отрывок, чтобы наши радиослушатели вспомнили его.
Давайте прочитаем. «Вот сказал же Иисус ученикам своим. Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что он расточает имение его. И, призвав его, сказал ему: „Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять“. Тогда управитель сказал сам себе: „Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь, знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом. И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: „Сколько ты должен господину моему?“ Он сказал: „100 мер масла». Сказал ему: „Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50. Другому сказал: „А ты сколько должен?“ Он отвечал: „100 мер пшеницы». И сказал ему: „Возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господину правителя неверного, что догадливо поступил. Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе…» А дальше идет уже, вот сама притча заканчивается вот этой похвалой хозяина, да? И дальше идет, собственно, комментарий Иисуса к этой притче, пояснение. Вот Иисус говорит: «Я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда вы обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне». И тут очень важный момент, это описывается реакция фарисеев, которые слушали эту притчу. Слышали это все и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. То есть эта притча, у нас она часто вызывает недоумение, а у них она вызвала смех. Ну, такая вот очень интересная притча.
Ну, Дмитрий Борисович, я бы хотела тогда вас попросить пойти по тексту этой притчи, потому что у меня возникло много вопросов, когда я ее читала, и также, может быть, на какие-то важные моменты вы обратите внимание, если я что-то упустила. Тогда, как я понимаю эту притчу, получается, что есть хозяин, у него есть домоуправитель. Хозяину доносят на его домоуправителя о том, что он, нечестив на руку, и расточает его богатство. Вот здесь вот у меня сразу же возникает вопрос. В моем понимании расточать богатство — это присваивать что-то себе или, может быть, давать в долг, но без расписок, конечно же. Даже не в долг давать, а дарить, получается. Отдавать просто так. Здесь, как получается, это само собой подразумевается, что он расточает, значит, вот это вот делает. А то, что дальше идет эпизод с расписками, он отдельно стоит. Просто он еще еще и здесь решил картину, так сказать, улучшить, подрисовать. Mm-hmm. Или это только касается вот, вот этого эпизода с распятием?
Давайте я поясню саму ситуацию, о которой здесь говорится. Значит, смотрите, здесь... довольно предполагается, кстати, модель довольно развитых экономических отношений, которая характерна для нашего общества. Заметьте, да? То есть есть некий хозяин, то есть у него владелец какого-то, может быть, какой-то земли, какого-то хозяйства, предприятия, там, фирмы какой-то, да? То есть он является хозяином. Но управитель – это вот, ну, менеджер по-нашему, да? То есть директор, который управляет. И, собственно, он работает на зарплату, а прибыль приносится хозяину. И что здесь описано, так сказать, какая ситуация? Что до владельца, до хозяина, доходит информация, что этот самый его управляющий, он на руку не чист, и он, собственно, коррумпирован. То есть он какие-то финансы, значит, использует в своих интересах. И хозяину это уже совершенно ясно и совершенно известно. И он ему что говорит? Все, значит, что тут написано? Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. То есть он ему говорит, что все, сдавай финансовую отчетность, и я тебя увольняю. То есть решение принято. То есть тут речь не идет, что управитель хочет остаться или не останется, потому что он точно знает о его преступлениях, известно, ну, проступках нехороших, да, и его абсолютно точно. И вот здесь самое важное понять, что он предпринимает. Вот тут очень четко сказано, что управитель сам себе говорит, что же мне делать? То есть меня сейчас уволят. Копать? То есть копать. И как бы труд низкооплачиваемый, физически тяжелый, ему не хочется, да? Ведь просить не хочу.
То есть стыдно?
Стыдно. Кому-то там напрашиваться, входить в какие-то отношения, ходатайствовать там, вот возьмите меня туда-сюда. То есть ему это все вот, не хочется, да? И он придумывает хитрый ход у этого хозяина, который, очевидно, он... Ну, то есть это бизнесмен, там какое-то предприятие, может быть, это какое-то большое хозяйство, которое выращивает оливковое масло, или виноград, или пшеницу, или еще что-то, да? Или, может быть, он что-то производит, какие-то продукты питания, да? Вот, у него есть клиенты, с которыми он предоставляет какие-то услуги, они ему предоставляют какие-то услуги, да? И вот есть у него клиенты, которые за предоставленные услуги должны ему какие-то суммы, и он... Поскольку вся финансовая отчетность в его руках, совершает следующее. Он с ними заключает договор. Он им говорит, я вам сейчас окажу услугу. Вот вы там по договору должны столько-то, да, хозяину, а мы этот договор немножко видоизменим, поскольку подпись там должна стоять моя. Но вы за оказанную услугу меня трудоустроите, поспособствуете, чтобы я где-то вот дальше там, так сказать, достойное место в жизни занимал. Вот так и написано. «Знаю, чтобы сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом». То есть он его 100% увольняют, и он думает, кем же мне дальше работать. И вот он договаривается с клиентами этого хозяина, что они его примут на работу. И за это он им оказывает некую, знаете, вот услугу. Ну, для тех людей, которые в курсе, значит, каких-то серьезных финансовых и экономических преступлений, там, область коррупции, откаты, понимаете, там вот тендеры. Вообще, вот как это все делается, рука руку моет, это вот все из этой оперы. Совершенно нормальная такая жизненная притча. Люди оказывают друг другу определенные услуги, да, услуга на услугу, и, пожалуйста, так сказать, вот делают свои дела. И что он делает? Смотрите, Анна, вот понятна мысль, да, о которой я говорю?
Да, да.
Вот, что он делает? Вот он, причем, заметьте, что он вызывает двоих этих клиентов порознь. Почему? Потому что если, например, с одним не получится, можно было этот вариант реализовать с другим. То есть он как бы умный очень человек.
А тут, получается, все, оба согласились.
Оба согласились, но он обоим оказал услугу, а дальше у него появляется возможность выбирать, где лучше, где ему лучше условия предоставят. Понимаете? То есть он очень умный человек. Он как бы диверсифицирует свои риски. Да? И вот смотрите, что он вот первого вызывает, он говорит, сколько ты, получается, там по контракту ему должен? 100 мер масла. Он берет договор, переоформляет. Он говорит, что ты должен 50. 50% ну, мера масла – это порядочно. Это целый, не знаю, там, состав этого дела. То есть это, ну, промышленные масштабы. Ладно, вызывает другого. Он говорит, сколько ты должен? 100 мер пшеницы. Возьми, пиши 80. Да? То есть заключает с ними вот такой вот договор. Для того, чтобы они его потом приняли к себе на работу, такой очень умный человек, этот самый управляющий.
Они не будут бояться его потом взять себе на работу?
Знаете, вот, это интересный вопрос, как же так они его
понятно,
возьмут?
Понятно, что долг платежом красен, все да. Понятно, но...
Он же мошенник, зачем же... Знаете, это уже выходит за рамки притчи, за рамки метафоры. Я думаю, что вполне. Вот, например, есть такой известный толкователь, комментатор замечательный совершенно, Феофилакт Болгарский, вот он говорил вот по поводу этой притчи, что в подробности не вникайте. То есть притча имеет определенную цель, то есть мы на ней должны сосредоточиться. Вот, вот то, что здесь происходит.
Но... Следующий, 8 стих, да? Ага. «Похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил».
Вот это как странная
нет,
реакция,
ну,
да?
Нет, как раз понятно, что он мог его похвалить, как просто он оценил уровень его интеллектуальных способностей.
Вот, да-да-да. Это...
Именно в этот момент. Он же не берет его обратно.
Да, Анна Дмитриевна, это очень важно понимать, потому что действительно нас это странно. Казалось бы, он его обобрал, понимаешь, да? А тот его хвалит. Здесь имеется в виду не то, что он, значит, его похвалил. Просто когда ему стало известно его, так сказать, вся махинация, он, ну, как бы, он оценил, да, его уровень, его, так сказать, сообразительности, да, ну, сказал, ну, вот ж надо ж какие бывают сообразительные люди, да. Вот, то есть он, как бы, похвалил в том плане, что оценил. Что хозяин оценил. Но, конечно же, он его уволил. Тут не надо сомневаться. И здесь вот пояснение, заметьте, очень важное, ценное такое пояснение. Потому что сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. Вот кто такие сыны века сего и сыны света?
Но сыны света, наверное, это праведные и порядочные
да,
люди.
Которые так делать не будут, да?
Да, да,
да. А сыны века сего – это люди, которые...
Наш гнилый век живут.
Которые принадлежат ценностям, интересам вот этой, так сказать, этого века развращенного, да, и они живут ценностями этого мира. И, так сказать, поэтому они, поскольку они думают постоянно о том, как бы им взять чего-то побольше, да, они постоянно об этом и думают. Вот мошенник, почему он, скажем, отличается от не мошенника? Почему он более догадлив в этих вопросах? Потому что он постоянно об этом думает. Это связано не с его задатками, не с генами. Ну, там есть, конечно, свои предрасположенности, да, природные, да, есть люди вот с задатками некими. Но потому что человек часы и дни, и месяцы, и годы работает над этой темой, как обходить закон. Здесь он, конечно, дока в этих вопросах. А нормальный человек, который этим не занимается, конечно, он будет рядом с ним просто дитя.
Да, хорошо, это понятно.
То есть вот такая, вот смотрите, вот сюжет притчи. Вот это он рассказал. То есть получается, притча про мошенника, который вот таким хитрым путем попытался обобрать хозяина и выйти сухим из воды, чтобы его уволили, и он нашел новое место работы. Странное, да.
А следующий стих, он идет уже от лица Христа.
Да.
«И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Мне, исходя из того, что мы только что с вами обсудили, как-то не вяжется в область наставления Иисуса Христа, потому что, ну как... Приобретайте себе друзей таких же
да,
мошенников,
то есть, да,
как и вы.
Совершенно верно.
И
совершенно
у меня лично идет ассоциация на том, что, ну, как подельники, которые будут бояться друг друга сдать, не знаю, боятся поссориться и друг для друга что-то делать, потому что вдруг они поссорятся, и тут у другого есть компромат на него.
Вообще сама ситуация странная, согласитесь. То есть мы здесь имеем дело с явным воровством, мошенничеством, и именно это поведение Иисус ставит нам в пример. Он говорит, делайте так же. Он говорит, приобретайте себе друзей. Вот видите, то есть по тексту, да? Вот так же и поступайте. Вот это удивительно. И дальше идет очень странный комментарий. Вот вы знаете, давайте его прочитаем еще раз. Смотрите, что он говорит. Я говорю вам, значит, приобретайте себе друзей богатством неправедным. Вот так действуйте так же, как этот мошенник. Чтобы они, друзья, когда вы обнищаете, вот как тот этот самый, да, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом, неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное, если в чужом не были верны, кто даст вам ваше, никакой слуга не может служить двум господам. Или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. не можете служить Богу и мамоне. Мамона – это богатство. Вот согласитесь, Анна Дмитриевна, какой-то очень странный текст, да? Смотрите, сначала он говорит, подражайте этому мошеннику, да? А потом он говорит о верности Богу, которая оказывается в чем? В малом. В этом самом надо быть верным в каком-то странном этом неправедном богатстве и в чужом. То есть, смотрите, тут получается такой ряд из трех понятий. Три таких дихотомии. Значит, малое, великое, неправедное богатство, истинное богатство, чужое, свое, да, ваше, он говорит. И завершает, вот, то есть он говорит о том, что вы должны быть в этом малом, чужом, неправедном богатстве верны Богу. И завершается словами о том, что служить-то надо только Богу, а не мамоне. И двум господам служить никак невозможно. Для нас это, вот мы слушаем, связь какая-то странная, да, вообще, о чем тут вообще говорится, и при чем здесь эта притча. Но фарисеи, которые его слушают, да, как они это, они понимают притчу или нет? Сребролюбивые фарисеи это услышали и начали смеяться. Они подняли его на смех. То есть они прекрасно поняли, что он им этой притчей хотел сказать. Это сложное место, оно очень непростое. И вот давайте попробуем разобраться. И здесь не нужно оправдывать этого мошенника. Это очень важно, потому что есть очень многих комментаторов шокирует ситуация, что Иисус приводит в пример мошенника. И они начинают, ну, как бы создавать какие-то варианты, что оправдывающие этого мошенника, что вот он проявлял там какое-то добро, какое-то им там делал и так далее, да, что он, может быть, наоборот, в пользу хозяина что-то пытался сделать. Нет, здесь все просто. Он работает на себя. Иисус говорит нам, поступайте, как этот мошенник, чтобы войти в Царство Небесное. Вот в этом главная суть. Вот мне кажется, что ключ к этому отрывку и весь смысл притчи, он содержится в конце, где делаются выводы. И обратите внимание, да, то есть что вывод-то какой? Что нельзя служить Богу и богатству.
Но ведь он и не пытается служить.
Смотрите, вот смотрите, значит, нельзя служить двум господам, не можете служить Богу и мамоне. Отсюда вывод, что оказывается, в данном отрывке Иисус ведет речь об отношении к богатству. И заметьте, что фарисеи, которые были сребролюбивы, ну, в данном случае, да, то есть привязаны к этому богатству, они смысл этой притчи прекрасно понимают и начинают смеяться. То есть притча говорит о богатстве. И вот, чтобы понять вот смысл этой притчи, вот здесь буквально пару слов нужно сказать о том, как вообще Библия, Священное Писание, наша вот христианская традиция понимает богатство. Что такое богатство с религиозной точки зрения? Да? То есть мы же понимаем, что есть люди, например, богатые, есть люди не богатые вовсе даже, есть у которых мало, есть у которых много. Но если мы говорим о богатстве, которое нажито трудом человека, не воровством каким-то, не коррупцией, да, вот с религиозной точки зрения, откуда оно у человека берется?
От Бога.
От Бога, да. Согласен с вами. То есть человек сеет, пашет, но урожай ему дает Бог. Человек трудится, вкладывает свой труд, но успех ему дает Господь. Это вот такой библейский взгляд. И это очень важно, потому что Бог рассматривается как податель жизни. И вот первый момент. А если Бог человеку дает богатство, то кто является на самом деле господином этого богатства? Кто его хозяин? Подлинный,
сам
истинный.
Господь.
Да. А кто тогда является человек по отношению к этому богатству, которое у него есть?
Как раз тот самый менеджер и управитель.
Да, да. Вот в этом вся особенность библейского понимания богатства. Что на самом деле у человека в этом мире нету ничего своего. Ни мужа, ни жены, ни детей, ни здоровья, ни красоты, ни богатства, ни славы, ничего. Ни знаний, ни талантов. Все, что у него есть, он нищий на самом деле. Нищий. Вот он приходит нищим в этот мир. И нищим из этого мира уйдет. Вот здесь обнищаете. Видите, говорится, когда ты обнищаешь. Нищие духом. Вот. Это люди, которые осознают, что на самом деле в этой жизни у них нет ничего. И богатство дает ему Бог. И человек по отношению к этому богатству, он получается временный. Ну, во-первых, богатство, оно дается Богом человеку для его жизни, да? Чтобы удовлетворить его потребности какие-то. Но некоторым, согласитесь, он дает немножко больше. Зачем? Ему же для жизни это не нужно. И вот религиозный взгляд на эти вещи. Он говорит, что этот человек есть управитель этого богатства. И с какой целью Бог-то ему дает это великое богатство? Этот миллион там, или миллиард, или там эти пароходы, острова и прочее.
Ну, чтобы он правильно распорядился им.
А в чем состоит правильное распоряжение богатства?
Не для взращивания своего эго и потакания своим страстям.
А для чего?
Можно пустить на благое дело для помощи других,
вот.
Другим людям.
Да, совершенно верно. Человек для того и ставится правителем вот этого богатства, для того, чтобы этим богатством, этими материальными или духовными ресурсами послужить целям Творца. Творец, он поддерживает этот мир, он его питает, он дает жизнь. Но через кого он дает жизнь? Через кого он дает хлеб людям, в мир людей? Через кого?
Кому? Через других.
Через
людей.
Других. Кому он дает, как он дает жизнь ребенку? Через отца и мать. И они его взращивают, они его воспитывают. Жизнь дает Бог через них. Да? А потом, когда родители становятся престарелыми, через кого Бог дает им жизнь? Через детей. Да? И вот здесь человек, которому дано большое богатство, он должен этим богатством послужить обществу. Через него в мир должно прийти, вот понимаете, милосердие Творца. И это не значит, что он все должен раздать, все там в церковь отдать. То есть, получается, милосердие Творца приходит в этот мир через этого человека. И поэтому он должен послужить Богу этим богатством, созидая жизнь, давая другим людям возможность работать, получать, жить, творить и так далее. И в один прекрасный момент этот человек оставит этот мир, он обнищает. И что спросит у него Господь? Вот об этом и спросит. Ради чего ты жил? Ради чего ты потратил это самое богатство? И выяснится, что один человек думал, что хозяин богатства – это он, да? И жил, соответственно, ради себя. И что скажет ему Господь? Ты чего-то перепутал, правильно, Анна Дмитриевна? То есть, ты чего-то перепутал. Ты, это богатство-то мое. Ты мне-то какую пользу принес? Нет. Ты в малом даже не был, так сказать, мне верен. Как я тебе великое дам? Недостоин ты жизни вечной. А вот другой человек, который осознавал, что ничего в жизни ему не принадлежит своего, это дар Божий, который он должен употребить на служение миру, воплотить замысел Творца. И тогда Бог ему скажет: вот, ты был верен мне в малом, дам тебе великое, вот это Царство Божие, грядущий мир. И вот такое понимание библейское, это евангельское понимание, оно во множестве мест выражено и в Ветхом, и в Новом Завете. Оно является ключевым для данной притчи. Потому что, смотрите, что такое... Потому что здесь речь идет именно о богатстве. Смотрите, Анна Дмитриевна, вот тут многих сбивает немножко с толку вот это выражение. «Приобретайте себе друзей богатством неправедным». То есть тут противопоставляется неправедное богатство и как бы истинное. Это просто игра слов. Конечно же, Иисус нас не призывает к тому, чтобы вести себя подобно этому мошеннику. Неправедное богатство – это идиома. Вот у евреев была такая идиома, богатство, вот знаете, там, типа, например, презренный металл. Вот мы так иногда, так, знаете, иронично говорим, презренный металл. Согласитесь, что далеко не всегда человек, который говорит презренный металл, он на самом деле презирает эти самые деньги. Вовсе не обязательно.
Более того, человек может говорить, что я очень люблю этот презренный металл.
Да, конечно, конечно. И вот здесь то же самое. Такая определенная игра слов. Иисус – неправедное богатство, это просто обычное богатство, которое у нас есть, которое мы заработали, вполне себе праведно, Бог нам его дал, да? Но это богатство, что оно есть, наше или не наше, оно нам чужое, великое оно или малое? Великое – это Царство Небесное, да? А что это богатство? Оно малое, хоть даже это самые великие миллиарды, это просто копейка по сравнению с Царством Небесным. И вот Иисус что говорит? Что вы должны быть верны Богу в этом самом богатстве, которое вам Бог дает. Если вы будете верны вот в этом малом, Бог вам даст великое. Вот этого неправедного богатства вы будете верны, даст вам истинное богатство. В чужом будете верны, даст вам ваше, вот это ваше наследие, ради которого Господь создал мир и вам уготовил от века Царство Божие. Не можете служить-то двум господам. Определитесь, кому вы служите. Себе служите, в ад попадете. Будете служить Богу этим богатством, созидая мир через это, ответственность неся перед... Вот, унаследуете жизнь вечную. И поэтому как же нужно-то действовать? Вот, Иисус и приводит в пример этого мошенника. Потому что, смотрите, вот притча, да? Вот есть хозяин, есть этот самый управляющий, да? Вот, то есть хозяин – это Бог, правильно?
Угу.
Управляющий – это человек. Хозяйство – это вот богатство, которое Бог человеку дает. И что делает этот самый мошенник? Он берет и часть хозяйского богатства уделяет другим людям. Он, конечно, нехороший, он решает свою проблему. Да? Так вот Иисус нам говорит-то что? Вот вы делаете точно так же. Вы-то что думаете? Вот у меня есть моя копеечка, и вы думаете, она моя, она моя. На самом деле, когда делай милосердие, и не бойся ты этого делать, потому что на самом деле оно не твое, не твоя эта копеечка, она Божья. И поэтому от того, что ты эту копеечку ближнему дашь, у тебя не убудет. Потому что это на самом деле расточаешь не свое богатство, а Божье. Вы понимаете, вот ирония, как бы такая притча. Он говорит, то есть не бойся проявлять Божье милосердие, потому что ты не свое расточаешь, а Божье. И что он здесь говорит? Анна, улавливаете мысль? Да? Вот, что он говорит? Приобретайте себе, друзей, богатством неправедным, чтобы когда вы обнищаете, когда вы уйдете из этого мира, все, вот, те люди, которым вы оказали милость в этой жизни, они восприняли вечные обители. То есть, получается, через это милосердие вы послужили Творцу, и вы унаследовали жизнь вечную. И вы расточали не свое, вы расточали хозяйское. Так же. То есть, давайте, вывод этой притчи. Иисус говорит, не бойтесь проявлять милосердие. И делайте его с легким сердцем. Потому что вы расточаете не свое, а вы расточаете Божье.
Дмитрий Борисович, большое спасибо за нашу интересную беседу. Хочу напомнить, что сегодня у меня в гостях был преподаватель Горного института кафедры теологии Дмитрий Борисович Осипов. Еще раз большое спасибо. До свидания.
Всего доброго.